Нынешнее мероприятие называется «Святость материнства». Связано оно с проблемами детей и матерей. Как вам кажется, в современном обществе изменилось ли вообще отношение к детям? То есть лучше стало, хуже стало, переплевать всем на детей?
Смотря с какой точки мы будем оценивать, вот это лучше, хуже. Какая точка отсчета, какой год вы имеете в виду?
Я считаю, что вот сейчас, вот последние...
По сравнению с чем?
Наверное, с 90-ми. Потому что... Или с советским временем. Потому что советское время – это, наверное, эталон все-таки, как ни странно, именно в отношении к семье. Или нет?
Ну, вряд ли лучше.
Вряд ли.
Да. Пока еще... вот, ну, в последнее время, конечно, некоторым образом сознание меняется. Но плодов... еще не очень видно. Ну, во всяком случае, уже одно то, что материнский капитал появился, это уже такой некий демарш правительства, который заявил о том, что вот нас это интересует. Это благо, потому что это каким-то образом обсуждается. Но в целом мы впереди планеты всей по абортам. Это зачеркивает любое отношение к детям. Вот это народное самоубийство, оно продолжается. И вот, конечно, это не может как-то вот радовать, успокаивать. Потому что это, ну, чревато исчезновением нас как нации, организующей, собственно, Российскую Федерацию. Это стержень. Хотя в России 180 народов живет. И если этот стержень, ну, хотя бы истончится до известного предела, то, понятно, государство, ну, рассыпется, как детская пирамидка, не имеющая этого стержня. Вот это продолжает беспокоить.
А государство так наплевательски относится, ну, в достаточной степени наплевательски относится к этому вопросу, не потому ли, что и общество увлечено совсем иным? То есть, как бы, в общем-то, это, не очень модно даже.
Это, конечно, связано, потому что все-таки то, что происходит в обществе, мы не очень хорошо знаем. Мы только знаем из СМИ. А СМИ, оно как бы, ну вот, я бы не сказал, что оно дружественно к детям. СМИ стали дружественны к детям только к тяжелым инвалидам. Вот это да. Те дети, которые умирают или нуждаются в сложнейшей помощи медицинской, это как-то вот на слуху, и в этом смысле народ откликается. А все остальное как-то вот... А основное, на мой взгляд, это должно быть поддержка многодетных семей. Те матери-героини, у которых трое и больше детей, особенно тех, которых бросили мужья, должны иметь поддержку государства, такую серьезную. Я просто бы матери многодетной платил за ее тяжкий труд зарплату.
Бывает, сейчас он социальное пособие платит детям, а они равняются 50 рублям. Не получится ли так,
поэтому
что зарплата будет 50 рублей?
Нет, я бы вот так ввел, ну, по 10 тысяч рублей за ребенка. Чтобы женщина уже, ну, сначала живя в декрете, а потом плавно переходила на такую зарплату. Тогда многие женщины, особенно сейчас много женщин, им трудно найти работу. У меня в приходе есть одна вдова, у нее 5 детей. Она просто не может найти работу, ни один сумасшедший работодатель не будет мамашу с 5 детьми брать на работу. Тут должно брать на работу государство, а она уже осуществляет полноценное воспитание и образование своих деток. Вот так должно быть поставлено. Тем более, таких сейчас у нас 3, ну, около 3,5%. Это совсем немного.
Это касается только тех матерей, которые не имеют мужей? Или
нет, всех надо. Все. Потому что если 100 лет назад работающий муж мог обеспечить женой 15 детей, то теперь, конечно, это нереально. Потому что советская система призыва женщин на работу для этого их и призвала, чтобы детей не было, а они бы и шачили наравне с мужчиной. Равенство. И вот, чтобы они костыли забивали в шпалы, активнее работали кочегарами, там, молотобойцами, там, комбайнерами, космонавтами. Вот.
А вам кажется, что женщине и не нужно несвойственные ей функции выполнять? Мир не поменялся в современном обществе?
Нет.
Многим женщинам не понравится, что их не призывают быть космонавтами.
Мир меняется, понятно, но он меняется в угоду капиталу, а не в угоду естественным таким человеческим функциям. Каждая ведь женщина, тайком ли, явно, есть пропаганда, нет ли пропаганда. Но если она нормальная, то она хочет замуж. Это же совершенно понятно. И каждая женщина, она, несмотря на то, что ее готовят там, чтобы стать экономистом, хирургом, еще там кем-то, но она все-таки призвана быть матерью, это сильнейший, так сказать, ее внутренний порыв. Это так ее Бог создал, как мать. Бог же не создал космонавта, но Бог создал мать. И Бог создал отца. Зачем же идти против Бога и делать из матерей космонавтов? Поэтому это какой-то абсурд. Там или женщина-учитель. Ну как это? Эта работа для людей должна быть с нервами, как канаты. Поэтому у нас все население страны получает исключительно женское воспитание. А откуда брать вообще воинов, креативных мужчин? Только из многодетных семей, и только если педагоги будут мужчины. И тогда будут появляться мужчины, которые будут нести ответственность за женщин, не будут их бросать, они будут рыцари. А сейчас маменькины сынки, и поэтому в этом большая проблема. У нас вот эта молодетность наша, а работающая женщина, она вынуждена быть молодетной. 5 детей же не оставишь дома. Вот поэтому, чтобы их не оставлять дома, их режут на стадии вынашивания.
Вы считаете, что аборты надо запретить совсем законодательно? Какой правильный путь? Или принести эту мораль в общество, чтобы люди не хотели делать?
Должно быть все постепенно. Первое, объявить. Аборт осуждается по 3 причинам. Первое, потому что он калечит женщину. Второе, потому что это убийство ни в чем не повинного человека. В-третьих, потому что это ведет к самоубийству народа и уничтожению государства со всей его культурой. То есть аборт – это смерть нации. Это вот надо будет проходить с 7 класса. А с 8-го 4 лекции в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м о аборте, о последствиях, об истории аборта и вот постепенно воспитать новое поколение. Через 5 лет запретить аборт. И тогда аборт исчезнет. Это вообще, конечно. Ну, аборт – это слово такое латинское, а так вообще-то это просто детоубийство. Надо по-русски говорить. Тогда все потихонечку поймут. И показывать кинофильмы и объяснять, что это гораздо хуже, чем война. Это вот гражданская война, но против невинных людей. Вот. Поэтому это очень, я думаю, каждый ребенок, если с 7 лет начать его воспитывать, а через нашу школу практически все население проходит, я думаю, что это исправится.
Очень часто дети то, что узнают в школе, наоборот, воспринимают в штыки. То есть не станет ли это просто для галочки? К сожалению, в школе сейчас очень много.
Дело в том, что даже если просто детям показать фильм, вот в Америке, когда он был показан, он называется «Безмолвный крик». После этого половина сразу населения Америки стали против абортов. Вот сразу прям. Поэтому, если это вот показывать детям такого рода фильма специально, то это останется в памяти.
Мы говорим о том, что сейчас растут маменькины сынки. А с этим ли связано увеличение количества такой чумы, как гомосексуализм? Или это такое сознательное истребление, политика сознательного истребления?
Это дело в том, что в эту политику входит не только пропаганда гомосексуализма. Это все, потому что те люди, которые как-то этим нашим грешным миром управляют, их, конечно, вообще в любой форме ограничения рождаемости. Поэтому с такой оголтелостью и отставят аборт, и отстаивают, например, новое явление — борьба с семейным насилием. Никто не борется с насилием в трамвае, в универсаме. Потом всегда приводят цифры совершенно лживые. Говорят, что у нас в стране в семье 14 тысяч женщин погибает в семье. Но это просто клевета. Семья – это самая устойчивая вообще и безопасная структура для жены и детей. У нас такой статистики нет точной, но в Америке есть. Поэтому семья – это вот именно оплот.
То есть не существует?
Существует антисемейное насилие. Но у нас же в семьи записывают и гомосексуальные, и как-то любовница и любовник. А там это все цветет пышным цветом. А если законный брак, и еще в той или иной форме церковной, тогда это все совершенно по-другому.
Почему? Потому что мужчина в этом случае более ответственен.
Более ответственен. Вообще нам нужны ответственные мужчины. Воспитать такого мужчину можно только в полноценной семье. Больше никак. Еще есть такая суррогатная организация, но там слишком много развивается всяких педагогических инфекций. Это закрытое военное учебное заведение. Если у мальчика нету папы, то тогда лучше помещать туда. Но только чтобы не женское воспитание.
То есть вы вообще категорические противники? Просто
да,
потому количество,
что
к сожалению,
очень,
детей,
очень редкая женщина может воспитать мужчину. Это
почему? Она просто не знает, как показать ему, как стать мужчиной, сыном. Ведь вряд ли
она не знает, не умеет, а потом педагогика, особенно направлена на подростков, это не женское дело. Просто все великие педагоги в мире были мужчинами. Вы не знаете об этом?
Монтессори, она была женщиной. А так да. Но с другой стороны, и все художники великие были мужчины. Может быть, тогда просто мужчин, женщин не допускали?
Не допускал? Берту Моризо или Серебрякову не допустили, что ли, до живописи? Конечно, не достигает высот, которые достигли там Тициан или Веласкес, но...
Просто женщины не способны быть, не ровня мужчины.
Женщина способна рожать Рембрандтов и Дантов, понимаете? И воспитывать их так, чтобы потом родился Некрасов или Маяковский. И способна участвовать в развитии детей.
А воспитать, мы сейчас говорим о воспитании мальчиков, что мужчины должны...
Ну и девочек тоже, потому что главная задача педагогики и школы, которая есть, костыль для матери и отца, это есть воспитание отца, а через это гражданина, труженика, и воспитание матери. Не человека, который синус с косинусом путает, а воспитание отца и матери. Стране нужны отцы и матери. Не винтики, которые участвуют в каком-то конвейере и кому-то создают прибавочную стоимость. Понимаете, чтобы человек богател. Вот. А совсем другое. Он должен быть самостоятельным, мыслящим, творческим человеком.
Как же привлечь мужчин в школу? К сожалению, там с огнем их не найдешь, даже при условии, что вот в Москве зарплаты стали неплохие.
Ну, как их привлекали 100 лет назад, 200 лет назад? Женщины были только в специальных женских учреждениях. И то классными дамами по воспитанию. Были воспитательницы, а педагоги были мужчины.
Понятно.
Я допускаю, что отдельные женщины, как наша Мухина, она может заниматься скульптурой, или Голубкина, это вот вполне. Но все-таки женщина-хирург, понимаете?
Не должна быть.
Нет, это просто, как бы сказал Горбачев, это нонсенс.
Даже так?
Ну да, женщина-снайпер, понимаете? Женщина дает жизнь. У нее совершенно... не надо ее психику портить, ту, которую ей дал Бог. Ведь у женщины своя психология, у нее свое мышление. У нее своя продукт ее мозга. Не надо ее калечить, уродовать. Не надо ее подгонять с помощью абортов под жизнь мужчины. Надо дать в той парадигме, которая она и существует на Земле. Потому что она взята от мужа. Именно чтобы вот та часть, которой мужа нет, она развилась отдельно. И этого хватает. Вот воспитание детей, их выращивание, оно требует от женщины всех творческих сил. Здесь пригодится ее игра на арфе и ее любовь к Александру Блоку. Здесь пригодятся ее акварели, здесь пригодятся ее краеведение, здесь все. И самое главное для нее радость – это ее дети. Вот ее дети. А такая нормальная женщина, она ведь когда участвует в какой-то общей беседе, она ведь может говорить только о детях, о своих. Ну, потому что действительно заполняет ее всю душу.
Вообще-то хотелось бы не согласиться, но я с вами согласна.
А ничего не сделаете, потому что это естественно. А работающая женщина – это неестественно. Женщина-политик – это неестественно.
А все-таки кому выгодно такое нынешняя ситуация? Вы вскользь сказали, но мне просто, чтобы...
Капитализму. Это и началось. Вот все уроки феминизма начались с того, когда понадобится огромное количество рук. Особенно конвейере. Женщины, такой тип психики, он называется слабым. Поэтому мужчина на конвейере не может работать. А женщина, пожалуйста, а им нужна прибыль. Им нужны работницы, а им не нужно есть ли дети, читает ли она им Пушкина. Это их не волнует. Их волнуют только деньги. Они даже готовы чем угодно заниматься. танки выпускать или мулине для каких-то вышиваний, неважно, лишь бы давала деньги. Ну вот и все, поэтому нужна женщина-работница, им все равно. Поэтому женщина-милиционер, женщина-спецназовец, женщина... Там кто угодно. Их, ну вот они и убили семью. И в Европе, и в Америке, и в России. Угу. Они убили ее.
И продолжают убивать, да?
Ну да.
Новыми формами этими,
да,
сексуальными.
Да, суррогатное материнство, что рожать можно вообще рожать не рожая. То есть ты просто ребенка в целлофане получаешь, и все. А кто платит, это бизнес. Все для богатеньких, которые организовали себе такую жизнь, и это вот продукт капитализма. Поэтому и Карл Маркс, и его предшественники, и Энгельс, это крокодил, вот все против семьи. Государство должно отобрать детей и воспитать так, как ему государство нужно. А во главе государства они, эти самые... набитые деньгами мешки. И они заказывают нам специальную эстраду, специальное кино. Вот сейчас заказывают про педерастов в кино. И они получают первые премии там, везде всем внушаются. Вот оно. Вот. Так что вот это и модно, и престижно.
И все же в нашей стране что-то делается, чтобы изменилась ситуация. Вот вы возглавляете отдел, который связан как раз с материнством, и сейчас вот сегодняшний ваш форум будет посвящен как раз обсуждению каких-то позитивных моментов.
Нет, можно сесть и обсуждать. Этому есть старинное название. Называется «Разговоры в пользу бедных».
Угу. Пока не изменится в целом ситуация.
Ну, пока люди как-то вот не придут, ну, нужна просто как-то логика. Угу. У нас есть, допустим, омбудсмен по правам детей. Угу. Ну, взяли такую же должность, как существует везде в европейских странах. Отлично. Простой вопрос. У ребенка есть право на жизнь?
Безусловно.
А черт тогда их убивают и не спрашивают.
Угу. Угу.
Значит, все разговоры о правах детей, они этим фактом, общеевропейским и американским, и российским, он перечеркивается. Если нет права на жизнь, тогда каких вообще еще права? Угу. То есть... быть убитым с помощью вакуума или мифепристона.
Угу.
Его убивают. Ну, кому нравится газовая камера, кому нравятся щипцы, раздирание, так сказать, на части. Ну, конец-то все равно один. Поэтому вот это довести до ума людей, что ну, нехорошо свое благополучие строить на убийстве собственных детей. После этого хотеть там счастья или успеха. Я понимаю, многие капиталы, они выросли за счет сначала преступлений, но до убийств. Угу. Очень большие капиталы – это войны. Вот Первая мировая война, Вторая, она же обогатила.
Отдельных людей.
И отдельных людей, ну и налоги, государства целые. То есть очень с этого они хорошо зажили. И сейчас они готовятся создать третью войну для того, чтобы свои решить, там финансовые проблемы, долговые, еще какие-то вот.
То есть вы считаете, что расшатывание мировой ситуации, которая действительно сейчас явно существует, это тоже не просто так?
Ну, все войны из-за денег. Ну, же понятно. Так что и здесь все будет. А чтобы с кем-то воевать, нужно потенциального противника ослаблять. Как ослабить? Ну, прежде всего, семью расшатать. Потому что если у меня нет семьи, за кого я буду воевать, что я буду отстаивать, если у меня нет собственности. Да это просто как-то
не
смешно.
Не заставишь, да, воевать?
Да. Или ты, например, ну не знаешь истории и культуру своей страны. Надо отнять у тебя память об истории своей страны. И чтобы ты ничего не понимал в культуре. Угу. Вот как современный там отрок. Он идет мимо церкви, и он на нее смотрит, как на фонарный столб. Он вообще, даже если он зайдет туда, почему-то все они любят свечки ставить. А что это такое, что за этим стоит, никому в голову не приходит даже в это вникнуть. Угу. Ну вот. И как раз вот такой человек, он очень нужен тем, кто воюет против нас. А если вырастить таких парней, которые это понимают, любят, понимают ценность этого, да они все до последней капли крови отдадут.
Отношение мужчин к женщине и к женщине, ну, к гражданской жене, оно разное? Оно как-то подсознательно получается разное?
Нет, это очень сознательно. У нас по статистике женатых гораздо меньше, чем замужних. Это потому, что мужчина воспринимает, ну, так сказать, гражданскую свою жену, это как она называет, ну, просто как вот, ну, можно сказать, бесплатную любовницу, та, которая не любит бриллианты. Все остальные девушки, они любят бриллианты, и тогда не согласны. Ты мне Егорчик, бриллиантик и там что-нибудь такое. Вот. А если уж и ребеночка, то тогда уж обеспечь как-то, хоть так. Ну, это случай с женатыми. А так обычный проект максимум на 5 лет. И он, мужчина, все выпивает, все самое сладкое, молодое. Потом переходит к следующей, потому что она все-таки нервничает, а когда же замуж? И если она начинает как-то выходить за рамки, он меняет.
А отношение к детям в браке и в...
Отношение к детям у нас самое великолепное. 90% мужчин не платят алименты. И нужно лишать их поездки за границу, покупать автомобиль, ну и там всякие, чтобы только он заплатил своим детям, ну, какую-то сумму микроскопическую. Он, они так устраиваются, что те деньги, которым он ворочает, не могут даже получить. Если на Западе там ты, если имеешь детей, у тебя развод, там в результате развода женщина получает достаточно много. Вот. И на жизнь, и на все, и на правнуков. Вот. То у нас он очень годами может скрываться, и никаких вообще к нему рычагов нету, все это довольно вяло. Ну и сами приставы у нас очень немного получают. Из всего силового аппарата судебные приставы – самая маленькая зарплата. Вот, поэтому ситуация, она тоже, ну, абсолютно бесстыжая.
Отлично.
Лучше не скажешь.
Да.
Просто бесстыжие. Отношение мужчин к нашим женщинам, оно соответствует вот такому коммунистическому воспитанию. Ну, равенство. Все равенство. Все в одинаковых синих штанах на одном и том же заводе. И, так сказать, бывает, женщина даже в карьере опережает мужчину. Она заведет цехом, а это ее зам. Ну, так сказать. Как бы это все. Поэтому, как рыцарство вообще, никто не знает. Мне недавно один мой друг-священник в одном классе спросил: поднимите руки, что такое целомудрие? Ни один ребенок не мог этого сказать.
Не модно быть целомудренным.
Да что значит модно, если понятия нет в языке, оно исчезло, растворилось. Как исчезло тоже давно благородство, рыцарство. Понимаете?
Сейчас благородным плохо быть, нужно быть хитрым,
нет, детей, что,
к сожалению,
да нет, так. Почему нужно? Совсем не нужно. все женщины нуждаются в благородных мужчинах. Все. Понимаете? То есть половине человечества это нужно. А то сейчас не нужно. Нужно всегда.
Многие женщины говорят, что они им нравится быть, ну, как бы за себя отвечать, и не нравится.
Ну, чтобы... потому что они уже сталкивались с мужчинами, которые ни на что не способны. Они только способны тратить ее деньги. Вот поэтому, говорит, ну, зачем? Как ни одна женщина в деревне сказала, а мужа держать сейчас невыгодно. Лучше поросенка. Потому что он больше съест, чем то, что я на него затрачу. А он еще там мне начинает всякие претензии предъявлять. Что он-то еще и пьет? То есть это входит в те удовольствия, которые он может себе доставить в деревне. А она нет. И все как бы на ней. И забота, потому что его как бы не волнует.
А пьянство тоже именно от этого, от неспособности мужчин, ну, как бы, ответить за других и за себя?
Это связано. Угу. Вот. Но пьянство еще очень много зависит от наследственного пьянства. Угу. Потому что очень многие пьяницы просто психически больные люди. Ну и потом сама атмосфера в обществе, в искусстве. Вот все советские фильмы, которые так хвалят, там все время пьют и курят.
Угу. Самые, да, интересные персонажи, да?
Да. Ну, которые... Пьют и курят. Почему? Потому что бездарные режиссеры, они, ну, сейчас они с радио «Дым», так что был «Салют». Это вот без этого они никак не могут создать фильм. Им надо вот, надо, чтобы курил, чтобы вот, вот это вот мужественно, сильно, за счет дыма. Дым пускают в глаза. Поэтому вот так создается образ. Ну, конечно, дурачки наши, ушастые, они начинают это все транслировать уже через свои попытки чем-то вот таким отравиться.
И я просто знаю, вы всегда ярко про это говорите, поэтому все время на это ухожу. Про гомосексуализм. Вот мне, вы мне говорили о том, что это смертный грех, а все-таки...
Нет, может... виноват.
Не так.
Это грех хуже смертного.
Хуже смертного, да.
Есть четыре вида греха, которые по классификации Димитрия Ростовского хуже смертного.
Тогда же их четыре, еще что-то есть,
да.
Я как-то воспринимала всегда. Так вот, можно ли вернуть обратно человека, или это уже отрезанный ломоть, если вот он вступил на эту порочную
жизнь? Можно, конечно. Можно. У меня есть такой опыт. Приходили люди, сказали, не могли бы мне помочь от этого освободиться. И все получалось. Довольно быстро, надо сказать.
То есть это все-таки наносное. Многие врачи говорят, это там вот такой ребенок родился, нельзя из этого...
Им за это платят. Угу. Ну как, то это считалось заболеванием,
да.
А то вдруг все хором...
Да, то есть слишком, что эпидемия, да, что
ну да.
Все вдруг...
Ну да, да конечно. Угу. Нет, этому просто обучают. На это подсаживают, как на наркотик.
И что помогает выйти? Все, это последний вопрос, да?
Ну, это вопрос пасторский. Придет
молитва,
человек. Да. Ну, без молитвы вообще.
Безусловно.
До двери не дойдешь.
Все, спасибо большое.